тема этой конференции. Божий замысел исполнен, и Божье домостроительство завершено победителями восстановленной церкви. Вчера мы рассмотрели, что такое Божий замысел. В согласии с служением апостола Павла в Ефесянам, 3 главе 11 стихе, говорится о Божьем вечном замысле. В Христе Иисусе. И в 1 главе 9 стихе говорится, что Бог замыслил в себе. Бог что-то замыслил в себе. Он замыслил в Христе вечный замысел. До сотворения мира, до сотворения чего-либо. И это было его намерение и причина, по которой он сотворил все, и причина нашего существования. Если мы рассматриваем дальше Ефесянам, послание к Ефесянам, мы видим, что Божий замысел заключается, связан с церковью очень глубинным образом. И в 3 главе, в 11 стихе, Павел говорит о многообразной мудрости Божьей. Он делает его мудрость известной через церковь.
И эта глава заканчивается тем, что тело Христово является полнотой, наполняющего все во всем. Именно тогда мы слышим определение церкви. Возможно, мы ассоциировали это слово с физическим зданием или какой-то организацией. Но нам нужно, чтобы наш разум был обновлен и чтобы Божественный свет сиял на наше существо, чтобы мы понимали, что означает слово «церковь» по-гречески «экклесия», что она означает для Бога, что она означает для Господа Иисуса, для апостолов. И это же определение должно быть и для нас. Другими словами, по природе возможно, есть разница между нашим пониманием и Божьим. И так, в таком случае Бог никаким образом не может осуществить свое желание через нас. Поэтому нам нужно иметь желание, чтобы быть исправленными и поправленными не людьми, а светом. Савл из Тарсянин. Я верю, что по Божьему, по согласно творению, чрезвычайно был одаренным человеком, возможно, гениальным, очень сильным в своем характере. Бог не послал суперапостола, который мог бы сравниться по способностям с апостолом Павлом, чтобы убедить его, спорить с ним. Когда Савл дышал угрозой, как говорится, он был, как сказано, что он был составлен убийством, дышал убийством. Он стремился арестовать и убить, насколько возможно, большее количество верующих в церкви. Такая сильная личность вдруг увидела свет, который ярче солнечного света. На самом деле, этим светом было излучение вознесенного Христа, воскресшего и вознесенного Христа. Он услышал голос: «Савл, Савл, зачем ты гонишь меня? Зачем ты гонишь меня?» И это слово «меня» имеет огромное значение, потому что Павел гнал мужчин и женщин, верующих, но Господь сказал «меня», потому что он считал, что это он, это его члены, члены его тела. И тогда мы знаем, что Павел сказал: «Кто ты, Господь?» И он ответил: «Я Иисус». Поэтому, если кто-то преподносит Слово, наша ответственность в том, чтобы быть верными в служении и ничто не удерживать, и представлять, насколько возможно, ясно и чисто Слово. Но при этом я не полагаюсь на собственное говорение, я полагаюсь на Божье сияние. В общем, то, что я хочу сказать, 2-3 предложения, я не хочу никого обидеть. Но особенно, если вы новичок, и для вас это такое первое событие, такая конференция. Я верю, что Всевластный Господь, небо и земли, привел вас сюда ради причины. И если Божественный свет будет сиять в вашем сердце, вы уедете из Барла другим человеком. Потому что мы можем давать свидетельство за свидетельством. Не о своей верности, не своей абсолютности. Не о чем, что связано с нами, но о этом мощном воздействии света, который сиял на нас, сам Господь Иисус. Поэтому мы сейчас перейдем к одному важному отрывку, 46-му псалму, один из моих любимых отрывков в Библии, что мы будем обильно напитаны туком твоего дома и будем пить из реки удовольствий, потому что у тебя источники жизни. И в твоем свете мы принимаем, получаем свет. Поэтому давайте будем в свете вместе. Само слово есть свет, и в его свете мы увидим свет. Второе сообщение о побеждающем Христе, которое производит победителей в восстановленной церкви, чтобы завершить божественное домостроительство. Вновь для нашей пользы я хотел бы заложить твердое основание в отношении того, что означает слово «победители». Кто это? Зачем они нужны? Кто они? Что они делают? И как мы пели, это было приятно, что мы пели на разных языках. За этим следует Откровение, глава 2 и 3, которая основана на говорении Господа семи церквям, тому, кто побеждает. В английском переводе греческое слово «декако». И также это «найки». Вот если у вас кого-то «найки» носит, значит, вы носите обувь победителей. Они вас победителями не станут просто тем, что они у вас есть, что вы в «найках» ходите. Но «никей» означает по-гречески «победа». И «никао» — это значит «побеждать». Должно быть что-то, противоречащее Богу, что нужно победить. И как мы увидим, есть многие вещи у Бога на сердце, которое нужно осуществить и исполнить посреди ситуации, которая противостоит Ему. Мы начинаем с самого Господа. И в конце Иоанна 16 главы, в 33 стихе Он говорит: «Это я сказал вам, чтобы во мне вы имели мир. В мире вы имеете скорбь, но мужайтесь, я победил мир». В посланиях слово греческое «мир» — это «космос», имеет большое значение. Иоанна 3:16 указывает на сумму человечества. Но в этом стихе и в 1 Иоанна 1:19, где говорится, что весь мир лежит в лукавом. Это слово «космос» указывает на сатанинскую систему, который систематизировал все, что необходимо человеку для жизни. Есть определенная система. Это не просто есть не просто еда, одежда, образование. Нет, все систематизировано. Чтобы враг мог поработить человека, основываясь на его нуждах. И сатана разделяет эту систему мира. С одной стороны, давая возможность получить нам то, что нам нужно, но если мы не проявляем, не распознаем, мы можем быть порабощены этой системой. За системой мира прячется злой, то есть лукавый, сам сатана. И Господь Иисус сказал: «Я победил мир». Согласно Евангелию Иоанна, Господь говорил о своей смерти, где Он сказал, что правитель этого мира будет изгнан. Господь умер, когда Он умер на кресте, Он судил сатану, правителя мира, разрушил его и победил мирскую систему. Он победитель. Далее Иоанн продолжает эту мысль победителей. В 1 Иоанна 1:5. Здесь нам нужно определить очень важное значение этого слова, потому что у Бога есть две победы, два понятия победителей. 1 Иоанна 1:4-5. Наверное, это Евангелие от Иоанна. 1 Иоанна 1:4. Нет, нет места. Всякий, кто побеждает мир, рожден от Бога. И кто побеждает мир, кроме тех, кто верит, что Иисус есть Сын Божий. Сейчас апостол Иоанн показывает нам, верующим, что Христос тот, кто победил мир. Он победитель. И через веру в Него мы тоже побеждаем эту сатанинскую систему мира. В 4 стихе сказано, что все, что рождено от Бога. Это точный перевод. Нам не нужно говорить «каждый» или «всякий», а все, что побеждает мир, рождено от Бога. Это подразумевает наш человеческий дух. Это та часть нашего существа, которую не может докоснуться дьявол. В нашем духе мы побеждаем мир, потому что эта часть нашего существа побеждает мир по природе. И вера, которая нам нужна, приходит от начальника, начинателя и завершителя нашей веры. Авраам был идолопоклонником, он не верил в истинного Бога. Мы знаем из Деяний 7 главе 2 стиха. Бог славы явился ему. И слава подразумевает Божье выражение. Через сияние Аврааму Бог вливал в него веру. В итоге он смог откликнуться на это своей верой. В 5 стихе есть личность. Мы побеждаем мир просто через то, что верим, что Иисус есть Сын Божий. Действительно, в этих стихах, в двух стихах, победителями являются все верующие. Если вы рождены от Бога, ваш дух побеждает мир, потому что у вас есть вера в Сына Божьего. Поэтому вы победили мир. Но, к сожалению, основное большинство, основываясь на моем основании в теологической семинарии, основное большинство делает огромную ошибку. Совершают огромную ошибку. Они, во-первых, делают самих себя. Они обманывают сами себя, и далее они ведут целые конгрегации, целые большие собрания верующих в ложном направлении. В Откровении 2 и 3. Как вчера вечером я говорил, когда Господь Иисус сказал Иоанну, напиши все в свиток. И пошли семи церквям. И потом Господь назвал семь городов, указывая на то, что каждый город является церковью. В каждом городе есть одна церковь. И он говорит вестнику церкви в Ефесе. Это так, как Господь признает саму церковь. Не церквям, а церкви. И потом он говорит что-то совершенно конкретное. И в конце своего говорения в конце в 7 стихе он говорит тому, кто побеждает. Я дам есть дерево жизни, которое растет в саду Божьем. Он говорит тем, кто побеждает. В той же главе, в 11 стихе он говорит тому, кто побеждает. Он ни в коем случае не вкусит второй смерти. Не пострадает от второй смерти. Дальше он говорит тому, кто побеждает, я дам скрытой манны. И ему я дам белый камень, 17 стих, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает его. Откровение 2.17. В той же главе, в 26 стихе, тот, кто побеждает, и тот, кто соблюдает мои дела, ему я дам власть над народами. И он будет пасти их железным жезлом, как разбиваются глиняные сосуды, как я получил от моего отца. Третья глава. Тому, кто побеждает, будет одет в белую одежду, и я ни в коем случае не сотру его имя из книги жизни, я исповедую его имя перед моим отцом и перед евангелами. 3.12. Тот, кто побеждает, я сделаю столпом в храме моего Бога, и он уже ни в коем случае не выйдет вон. И я напишу на нем имя моего Бога, имя города моего Бога, Нового Иерусалима, который сходит с неба от моего Бога, и мое новое имя. И, наконец, 21 стих. тот, кто побеждает, ему я дам сесть со мной на моем престоле. И как я победил и сел с моим отцом на его престоле. Если все верующие были бы победителями, зачем Господу нужно было говорить это? Если все верующие становятся победителями через рождение, о котором мы говорили раньше, зачем нужно выделять кого-то лично? Должны быть верующие, которые в ситуации, в которой они находятся, они что-то побеждают. Что-то. Если что-то входит в церковь, если Божий замысел должен быть осуществлен, в отношении Ефеса они оставили свою первую любовь. Они сделали столь многое, но они оставили свою первую любовь к Господу. И первая любовь — это не та любовь, которая у вас была в тот день, когда вы спаслись. Это любовь, которая делает его первым в нашем существе, дает ему первое место, делает центром нашего существа. Что вы ничто, никого не любите больше, чем его. Ничто не заменяет его. Но потом что-то пришло, вошло. Он сказал им: покайтесь и делайте первые дела. Победители там — это те, кто в церкви, у которых первая любовь к Господу. И те, кто делают первые дела, которые мотивируются и выражаются благодаря этой первой любви. Побуждающей силой их является первая любовь. Господь наградит их двумя способами. У них будет награда в грядущем царстве, потому что только победители будут царями с Христом в грядущем царстве, проявление царства. Но также есть обещания, которые верующие будут переживать прямо сейчас, через то, что они принимают дерево жизни. Когда он говорит к церкви, которая переживает преследование, он сказал: ты претерпи какое-то время. Возможно, многие будут заключены в тюрьму. Будьте верными до смерти. Тот, кто побеждает, он получит венец славы. Им поручение было дано побеждать смерть и духовную, и физическую. Даже сегодня, согласно Слову Господа, Матфея 16, ворота ада нападают на его церковь. И он говорит, что ворота ада не одолеют мою церковь. Это означает, что его церковь построена в воскресенье, и когда смерть нападает, она никогда не может выиграть, победить. Сейчас смерть нападает, а я провозглашаю, смерть будет побеждена через побеждающих Христа и его верующих. Прямо сейчас и прямо здесь. Мне не нужно через все послания проходить. Суть того, что я говорю, что победители в 1:5:5, победители, победивший мир, верующий в Сына Божьего, это одно. Но здесь речь идет не о мире. Деградация среди церквей сводит на нет Божий замысел. Она препятствует осуществлению Божьего домостроительства. Поэтому Господу нужно, ему нужны победители, которые с отрицательной стороны победят эти отрицательные факторы, а с положительной стороны они исполнят Божью волю и его замысел. Теперь нам нужно увидеть две вещи. Первый — это принцип победителей. Который установлен в Новом Завете. И и Христа, который является сам по себе единственным победителем. Мы сами по себе никогда не будем победоносными. Те, кто уже какое-то время в церкви, мы точно знаем, что мы никак не можем полагаться на себя. Только Христос является победоносным. Подумайте, в книге Судей Бог избрал Гидеона, чтобы избавить Израиль от давления врагов. Была явная нужда в армии. Господь устроил так, что слишком много было желающих. И тогда Господу нужно было их проверить, испытать. Через то, как они будут пить воду, когда они будут жаждать. Когда они пили, они возьмут в ладошку или наклонятся и будут пить, лакать воду. Господь избрал только 300. Армия из 300. Последовавшие за Гидеоном победили врага. Эти 300 человек обозначают, они сделали две вещи. Они исполнили Божье желание. И с другой стороны, они сделали это за всех людей народа Израиля. В армии, например, есть спецназ, который в такие рисковые операции вступает. Но когда они делают это за страну, которую они любят. Даже вчера я слышал свидетельство морпеха Соединенных Штатов, который получил медаль за отвагу, как он выжил, я не знаю, как это возможно. Но граната упала, и он упал на эту гранату. В отряд была брошена граната. Он сильно пострадал, наверное, был в жилете, но он рискнул своей жизнью и спас многих людей. И он сказал: «Вы достойны, я сделал это ради вас, потому что вы достойны того. Я сделал это не ради медали, не ради того, чтобы быть героем. Я сделал это за вас, за страну, которую я люблю». Вот это разум, это настрой победителей. Господу нужен кто-то, который способен быть в этой армии, сражаться за его интересы. Потому что Богу нужно, чтобы его замысел был осуществлен. Но они не отделяют себя от всех остальных людей Божьих. Они не считают себя превосходными и исключительными. Они просто встают, чтобы делать то, что не делают остальные. Как я вчера упомянул, что многие будут довольны Божьей позволительной волей. Это не так дорого стоит. Но исполнить то, что Бог требует, это стоит всего. Все, я хочу свидетельствовать, кто пошел этим путем, кто заплатил эту цену. Я был в Господне восстановлении 53 года. Его милостью Он привел меня. В Его милостью я здесь до сих пор дышу. Но мое чувство, что я потерял ничто, что я обрел неописуемо. Как филиппийцам Павел сказал, я все считаю отбросами, потерей. Я потерял все. Он не плакал, не говорил, что «Ой, как я много потерял». Это же мусор, это все отбросы. У меня всеобъемлющий Христос. У меня триединый Бог. У меня замысел Божий, домостроительство Божье. Господь, Ты освободил от меня от того, что удерживало меня. И отклик этих победителей, желающих заплатить именно в конкретной их обстановке, чтобы осуществить Божий замысел за Бога и за всех людей Божьих. И
Я хотел подтвердить это, делать ударение на том, что когда мы занимаем положение, что мы церковь в этом городе, согласно Новому Завету, мы делаем это ради Господа. Мы делаем это за всех верующих на земле. Мы не сектантская группа. Наше сердце увеличено. Если Бог в Христе принял вас, так и мы принимаем вас. Никого не будут допрашивать. Как ты думаешь, в отношении неверующих, как и твоя точка зрения о крещении? Никаких вопросов вам не будем занимать. У вас есть общая вера, у вас есть общее спасение. Господь принял вас, мы вас принимаем, Бог любит вас. Верите в это или нет, так и есть. Победители — это те, кто побеждает что-то от врага, что-то противостоящее, и в то же самое время исполняет Божий замысел. Но эти победители находятся в восстановленной церкви. Вот это нужно объяснить. Слово «восстановленное» означает, что изначально оно существовало в нормальном состоянии, но каким-то образом оно было потеряно или повреждено. Практически говоря, сведено на нет. Когда человек говорит «я восстановился», в смысле здоровья, это значит, что он был изначально здоров, потом что-то заболел чем-то. Он не хочет стать вновь суперчеловеком, он хочет просто выздороветь, стать нормальным. И когда он восстановился, означает, что он вернулся в нормальное состояние. Он не получил суперсилу, он просто вернулся в нормальное состояние. Согласно Богу, есть что-то нормальное. И Христос, Сын Божий, выразил это, и это включает церковь. В Матфея 16 главе, когда Петр провозгласил откровение от Отца, «Ты Христос, Сын живого Бога», Иисус сказал, «На этой скале я построю мою церковь». Я построю мою церковь. Но, тем не менее, пастор за пастором, я не критикую, я просто говорю о ситуации, что пастыря говорят «моя церковь, моя церковь». Но у вас есть что-то, что Господь не признает как существующее даже. Такого нет. У Христа есть Его церковь. Она включает, относится к вселенскому телу Христова, ко всем верующим. Это ясным образом исполняет Божий замысел. И вот церковь, тело Христово выражает это. В 18 главе говорится о нужде восстановления брата, который не станет слушать одного, не станет слушать двух. Иисус говорит, скажите, пойди скажи церкви. Это Иисус говорит. Это Сын Божий. Скажи церкви. Очевидно, речь идет о чем-то поместном. Если вы живете с кем-то, общаетесь с кем-то, этому человеку сказано, послушай церкви. Если он не послушает церкви, практически говоря, ты ведешь себя как неверующий. Мы тебя не исключаем, но ведешь, практически говоря, ты себя как неверующий. И в Откровении это Иисус, как прославленный Сын Человеческий, сходящий посреди золотых светильников, которые являются семи церквями, Как замечательно, что есть золотой светильник да, вот в Амстердаме, да. Пусть этот золотой светильник сияет ярче. Как сказано, самый какой город? Самый какой-то город в мире. Господь назвал семь церквей, и сам говорит вестнику церкви, в этой церкви. Тут, в принципе, вообще не нужно истолкования. Это Иисус, признающий, что моя церковь будет построена мной в поместных церквях. Это Божье изначальное желание. Нету апостольской церкви, греческой, православной церкви, русской православной. Нет лютеранской церкви, нет кальвинистской, англиканской церкви. Никаких деноминаций. Ничего того сего. Все это человеческие изобретения. Это то, что Бог позволяет. Вот почему мы представляем Божье Слово без компромиссов. Но когда мы общаемся один на один, мы никаким образом не станем вас убеждать идти этим путем. Нет, нет, мы не ставим это как камень преткновения. Это полностью ваш выбор между вами и Господом. Когда дело доходит до истины, мы никого не пугаем и никого не боимся. Боимся только Бога. И не думайте, что если я сижу с вами за обедом, я захочу вас убедить пойти таким путем. Нет, никогда не стану делать. Вы мой брат и сестра, вы любите Господа, верите в Господа. Он ваш пастырь, пусть ведет вас. Вы скажете, вот я сегодня здесь, я скажу, пусть Господь благословит вас. Такова была ситуация изначально. И все апостолы, когда благовествовали, они утверждали поместные церкви. Я хочу дать вам простое уравнение из библейской математики. Деяния 14:23 плюс Тита 1:5 равно Откровение 10:11. В первом стихе Бог устанавливает старейшин в каждой церкви. В Тита 1:5 Он устанавливает церковь в каждом городе. И в Откровении 1:11 город и церковь является одной целой. Как вы можете это опровергнуть? Или как вы можете доказать, что государственные церкви в странах соответствуют Божьему Слову и воле Божьей? Покажите мне почву основания существования таких организаций. Я вновь не ищу повод для спора. Я закрываю другие двери, я открываю одну дверь, которая говорит нам то, что раскрывает нам Библия. Так было от начала. Ну, вы скажете, да, изначально было так, но исторически там по-другому сложилось. Поэтому нам просто нужно жить в той ситуации, где мы есть, пока Господь не придет. И вот служение, которым я доверял служителям, Когда мне 19-20 лет, я слышал, как они говорили, один дорогой человек говорил, помню очень свежим образом, он говорит, на небесах мы отбросим все свои бирки, мы будем просто встречаться там. Вот читайте Евангелие от Иоанна, неужели Господь говорит, что на небе мы отбросим все свои бирки. Может, давайте доверять лучше Господу и Его Слову. Из-за того, что вначале столько многих вещей, которые были предписаны Богом, которые бы осуществляли Его замысел, из-за того, что они были потеряны, повреждены, неправильно истолкованы, применены, у Господа появилась нужда в восстановлении, начиная с Лютера. В 1517 году праведный будет жить верой. Но церковь, упомянутая в 18 главе, она требует, чтобы Христос совершил искупление и построил свою церковь. Его церковь, моя церковь. Это исполнение Божьего замысла. В 16 главе говорится «моя церковь», а в 18 главе говорится «та церковь, пойди в церковь». Без восстановления поместной церкви в 18 главе невозможно исполнить сказанное в 16 главе о моей церкви. Без центральности Христа, без восстановления всех истин, связанных с деревом жизни, всеобъемлющим Христом, с нашим трехчастным существом, божественной жизни, наслаждением божественной жизни, все, и в конце концов Он восстановил истину практики поместной церкви. Согласно Откровению 2 и 3, семь церквей, это было буквально семь церквей в семи городах в Азии в то время. Но также то, что Господь говорил, было пророчеством. Он видел историю церкви в будущем, которая придет. Фиатира символизирует Римскую католическую церковь Сардис, обозначает деноминации, частично восстановленные, но мертвые. Филадельфия означает восстановленную церковь. И короткий успех, который был у Господа, был длился в течение 200 лет, начиная с братьев в Англии. У них было все. Джон Нельсон Дарби. Он был очень высокого положения духовенства. Он приходил даже в Рисе на собрание по местной церкви, но он отбросил все. Братья и сестры, он говорил в этих высоких кругах иерархии, священство, не называйте меня таким образом. Нет, они все оставили, он сказал, нет, мы будем следоваться в имени Господа. Свет сиял на них. Удивительным образом, мы стоим на их плечах, но они не пошли путем жизни. Они стали спорить на незначительных истинах и разделились на сотни и даже тысячи динамин. Разделений. Поэтому Господь повелось найти новое начало не в Соединенных Штатах, не в Европе, а в девственном Китае, в девственной почве. Он воздвинул там служителей века. И время от времени, физически мы знаем, однажды один человек сказал, что многие в Соединенных Штатах не примут их служение из-за того, что он из Китая, из-за этих российских мировоззрений. Вот если бы он был бы профессором из Гарварда, мы бы взяли, мы приняли бы это. Но на самом деле, если мы нищие в духе, чистые в сердце и ищем истины, мы признаем, независимо от того, откуда это приходит. таким образом Господь восстановил то, что было начато в Филадельфии. Филадельфия означает братскую любовь. В них уже не осталось следа иерархии. Мы все братья на одном уровне. Мы любим практиковать 1 Иоанна 3:16. В Его любви Господь положил свою душу и жизнь за нас. Мы должны положить свою душу за братьев. Мы можем свидетельствует, что это любовь настоящая. Есть святые, которые многое, что претерпевают, им трудно. И мы сражаемся за них всем нашим существом. Мы страдаем вместе с ними, несем их бремя совершенно непроизвольно. Не из чувства долга, не просто решением своей воли. Когда кто-то страдает, мы все страдаем. Когда кто-то в почете, мы все радуемся. Он говорит, что они соблюдут мое слово. Мы проверяем все Словом Божьим, мы под Его руководством всецело. Я думаю, что Его слово, вы проверите каждое мое слово посредством Божьего слова. Я приветствую это. Мы чувствуем, если вы чувствуете, что это слово соответствует Писанию, вам нужно открывать Слово и проверять, действительно это соответствует Слову. Найдете ли вы... Давайте я вот хочу вас немножко подтрунить. Можете ли вы найти деноминации в Новом Завете? Конечно, нет. Но вы не должны принимать на слово, вы должны убедиться сами в Божьем Слове. Да, это истина, это путь, которым я пойду. И вам нужно решать, принимать вам его или нет. Также про Филадельфию сказано, что не отрекся от моего имени. Кто-то скажет, я кальвинист, в таком случае ты отвергаешь имя Господа. Кто-то скажет, я лютеранин, я веслиянин, я после Дарби. Вы берете дружевое имя, отвергаете имя Господа. Представляете, если чья-то жена после свадьбы возьмет его фамилию, а потом поменяет фамилию на фамилию другого человека. Это будет серьезной ситуацией. Я не ожидаю, что вы будете супер человеком. Просто делаете все, что вы можете, в том, где вы находитесь. Просто будьте в остальную церковь. Церковь в Коринфе. Вот что вы скажете про церковь в Коринфе? Что бы вы сказали, если бы вы были в церкви, где есть разделение? Кто-то приходит пьяный на собрание Господней трапезы, потому что сначала пиролюбви, они наедаются, а другие были бедные, приходили, они вот видели вино и напивались. Потом там суд друг другу братья подают. Там проблемы с браком. И Павел пишет церкви Божьей, которая в Коринфе. Нету совершенной церкви, но есть подлинные церкви. Это значит, что их положение согласно Божьей воле, Слову Божьему. Мы все разные люди, все в разных уровнях, этапах. Господь учил нам не просто любить друг друга, но и прощать друг друга. Значит, есть причина прощения. Нужды в прощении. Часто, когда я говорю с обучающимися на полном обучении в Анахайме, я говорю, что вам нужно иметь различие между тем, кто идеалист, и тот, кто имеет видение. Тот, кто видит, он основывается на Божьем Слове, а идеалист — это тот, кто ищет совершенство. Он думает, что нашел, и потом там что-то происходит. И он разочаровывается. Во всем Новом Завете есть проблемы. Как насчет церкви в Иерусалиме? Дух движется. Святые спасаются одним за другим. Они продают свои собственности, имеют общее имущество, приносят деньги к ногам апостолов. А потом Анания и Сапфира говорят, давай сделаем то же самое. Давай, ну, половину сохраним для себя и притворимся, что мы все принесли. Они так и сделали. Анания первый пришел, муж. И Петр говорит, сатана наполнил твое сердце солгать Святому Духу. Ты не Богу, а не человеку. И он прямо тут же умер мертвый, упал мертвый. Молодые люди вынесли его, похоронили, потом пришла его жена. 3 часа спустя. Она была полностью вовлечена в это, и то же самое случилось с ней. Когда была проблема также с вдовами, которым не хватало пищи, кто-то из них жаловался, что греческим вдовам на самом деле не доставали, не хватало пищи. Да, там было недочеты в практической вопросе. Там российский какой-то был элемент, именно им не давали достаточно. И потом на практическое служение были назначены люди, наполненные духом, и тогда эти российские взгляды были упразднены. В самом начале церковь была не идеальной, но она была подлинной. Вот представим, мы заботимся о молодой паре, которая только что вот, буквально вступит в брак. И вы скажете, вы молодые, у вас есть свои мечты, мы знаем, чего ищете. И брату вы скажете, да, я знаю, ты ищешь мисс Америку и мадам Геон в одном лице. Я хочу 2 вещи сказать. Брату, такой личности не существует. А если бы она существовала, тебя бы не интересовалась. Тобой бы не интересовалась. Почему бы тебе не просто любить и жениться на обычной буквальной женщине? И любить ее как человека, кем она является. И она сделает то же самое. Мы любим церковь, как она есть, из-за того, что она церковь. А не из-за того, что она идеальная. Когда мы прочитаем план, мы поймем, он будет для нас иметь значение, мы поймем его смысл. Я вновь прочитаю заглавие. «Побеждающий Христос производит победителей». В восстановленной церкви, чтобы завершить божественное домостроительство. Восстановление – это не самоцель, это средство. Возможно, мы собираемся внешне в хорошей ситуации, но внутренне она не соответствует Божьему замыслу. В такой ситуации нужны победители. Единственным победителем является Христос. Он говорит, я победил. В Откровении 5 говорится, что лев из колена из Иуды победил. Христос победитель, и Он производит победителей. Производя самого себя в нас, через то, что Он живет в нас и устраивает себе дом в нашем сердце, пока мы просто не сообразуемся своим образом. Бог хочет завершить этот век и принести век Царства. Это то, что Он хочет. Я вам хочу сказать, что я живу в надежде увидеть, как сменится этот век. Не вниз, а туда отправиться. Это наша живая надежда. Мы не ожидаем, мы просто надеемся на нашего Христу, на нашего Христа, как надежда славы. Для этого великого устроительного движения Богу нужны победители, как его устроительное орудие, чтобы завершить божественное домостроительство, чтобы царство не пришло автоматически, чтобы мы привели его через молитвы, через нас как канал. Мы будем конкретно молиться, чтобы Бог сменил этот век, это устроительное орудие, меняющий один век на другой. Дальше у нас есть полное определение Божьего домостроительства во втором пункте. Я просто прочитаю. Божье домостроительство состоит в том, что Бог стал плотью. Прошел человеческое житие, умер, воскрес и стал животворящим духом, который входит в нас как жизнь и раздает в нас Бога, чтобы мы преобразовывались для произведения Церкви, которая есть тело Христово, Дом Божий, Царство Божье и пара Христа, и окончательным итогом, который является Новый Иерусалим. Бог стал плотью, прожил человеческой жизнью, умер всеобъемлющей смертью, воскрес в победе, был вознесен на престол. Сейчас Дух раздает себя в нас, чтобы мы были построены как церковь, и особенно его пара. Мы знаем, что тот, кто грядет, это жених. Мы ждем, когда будет крик. Радуйтесь, ибо его жена приготовила себя. И это закончится в Новом Иерусалиме, который не является небесами. Не материальный город. А что это? В Откровении 21 Иоанн сказал: «Иди сюда, приди сюда, я покажу тебе жену Агнца». Он идет, чтобы он поворачивает, чтобы увидеть женщину, жену. И он носится в духе, и что же он видит? Он видит Новый Иерусалим, сходящий от Бога. Это означает, что святой город — это жена Агнца. Это совокупная личность, которая поженится на искупающем Боге. И это божественный роман, который записан в Библии. Только восстановленная церковь может исполнить Божий замысел. Вчера вечером мы читали 2 Тимофея 1:9. Бог спас нас и призвал нас согласно своему собственному замыслу. И его замысел обрести церковь, совокупное выражение, пару Христа для вечного замысла. Это его замысел. Но это невозможно исполнить другим способом. Через то, что верующие вернутся к подлинному единству. У нас есть картина в Ветхом Завете. И в первом послании к Коринфянам 1:10 Павел делает ударение на том, что весь Израиль изображает нас. Из-за идолопоклонства они были осуждены, храм был разрушен, многие были в изгнании и оказались в Вавилоне. Иеремия пророчил 70 лет пленения. Даниил был там, ожидал Господа. он молился об исполнении этого пророчества. Три раза в день с открытым окном направлен в Иерусалим. Но это была не его доля. Но когда вавилонский царь пал, он был заменен персом, медиа-персом. Он провозгласил: «Израильтяне, вернитесь в Иерусалим». Но небольшое число пошло. Многих устраивало то, что Бог позволял. Возможно, у них там были синагоги, место храма. Наша семья здесь, они родились здесь, у нас бизнес тут. Там слишком далеко, путешествие опасное. Не стоит рисковать. Но дух многих святых был взволнован, и они вернулись в Иерусалим. Отстроили заново храм, они отстроили город. Это картина восстановления. Если бы они не вернулись в Иерусалим, невозможно было бы Христу родиться, потому что, согласно пророчеству, Он должен был родиться в доброй земле. Эта картина применяется к нам. Деградация церкви приводит в духовный Вавилон. И миллионы истинных верующих. Мы не считаем, что мы любим Господа больше, чем они. Нет, они там. Но Господь не может исполнить свой замысел в Римской церкви, католической церкви. Он должен обрести то, что было от начала. Это не наша идея, это Божья. Каким-то образом, под своим всевластием, Он привел нас сюда. Когда мы приходим под Божье главенство, мы просто имеем жертвенник, отдаем все наше существо, всю нашу жизнь абсолютно Господу, как жертву. Мы живем для этого. Вот восстановленная церковь. Вечный замысел веков — это вечный план, который Бог создал вечностью в прошлом. Вечный замысел, замысел веков — это вечный план, который Бог создал вечностью в прошлом. Божий замысел, все, что Бог делает, Он делает в одном, одно царство, один брак, одна церковь. Мы должны вернуться к единству и иметь желание отбросить многие разделения и иметь общее спасение, эти библейские вещи, которые у нас есть. Да, церковь Филадельфия, она указывает как образец истинной церкви. В качестве знамения церковь Филадельфия предизображает восстановленную церковь. Когда ученики спорили, кто больше из них, и когда Иоанн и Иакова, они подошли с мамой и попросили, чтобы один был справа, другой с левой стороны, он очень ясно ответил, что это путь язычников, имеющих господство, владычествуют над другими. Он говорит: ну не называйте никого учителем, у вас один учитель. Это я. Не называйте никого отцом, святым отцом, потому что у вас один отец. Вы просто братья. И иногда, когда Господь двигался, я встретил одного брата, который был римским священником в Бразилии. В один момент он все оставил и сейчас собирается в церкви в Бразилии. Братья, которые были миссионерами, братья, которые были пастырями, слушателями, Господь двигался в них. Они пришли и осознали, когда я здесь, я по-другому смотрю на свое «я», на себя. Я смотрю на себя, как на брата, просто как брата. Когда я пришел в восстановление, я был спасен, но я никогда не был крещен через погружение, только через крапление. Когда я увидел первое крещение, когда кого-то вытащили из воды в квартире, я очень был затронут. И был затронут Господом, что мне нужно это сделать. Пообщался со старейшинами, они согласились. Я помню воскресенье. После обеда я стою в бассейне у кого-то святых, да, по грудь в воде. И один дорогой брат сказал, он такой, конечно, интересный. Он говорит, какой счастливый день, когда старый Рон Кеннес отложен в сторону. Он такой с юмором был, брат. Они погрузили старого Рона под воду, и новый Рон поднялся из воды. У старейшин нет никакого положения, ранга, имени. И пытайтесь вычислить, кто из нас, кто я, например. У меня будет мудрый ответ для вас. Я процитирую стих. Милостью Божией я то, что я есть. 1 Коринфянам 15, 10. Я ничего не могу сказать о себе, потому что мы просто братья, это так приятно. Это Божья точка зрения, что мы, братья, включая мужчин и женщин, точно так же, как и невеста включает мужчин и женщин. Отличительная особенность церкви Филадельфии заключается в том, что она соблюдает Слово Господа. Она не просто учит его, она принимает себя внутрь. Колоссянам 3:16. Пусть Слово богато обитает в вас. Когда Слово обитает, оно устраивает в себе дом в вас, пусть оно пропитает вас. В Откровении 3:8 Господь говорит, что церковь Филадельфии не отреклась от его имени. Слово Господа — это его выражение, а имя Господа — это Господь Сам. Когда мы собираемся и собираемся в Его имя, это единственное имя, которое у нас есть. Мы знаем имена, например, Watchman Nee, он был служителем века, но мы не собираемся его имени. Также его верный соработник Witness Lee до конца жизни следовал, был его последователем, но мы не последователи Ли. Мы не последователи Ли в Дюссельдорфе. Такой нет вещи. Они повели в том, чтобы стать никем. Они приняли имя Господа. Я не знаю, даже трудно ответить, когда спрашивают, в какую церковь ты ходишь. Один брат так хотел сказать. И я ответил таким образом. Он говорит, я иду в церковь. В определенный артикль в английском. Ту самую, можно так сказать, по-русски. Именно в ту. И согласно Матфея, он переживал церковь. Да, мы поместная церковь включает всех верующих в городе. Восстановленная церковь не только полностью вернулась к Слову Господа, но и отказалась от всех имен, кроме имени Господа Иисуса Христа. Возвращение от всех ересей и традиций к чистому Слову и возвышение имени Господа путем отказа от всех
имен, других имен. Самое вдохновляющее свидетельство восстановленной церкви. Мы искренне можем сказать, это наше свидетельство. Мы оставили все другие имена. Деноминация подразумевает взять имя, другое имя. Но у нас нет имени. Есть церковь в Берлине, это не, это не имя, не название. Можно сказать, Луна. В Германии. Это не какая-то особая Луна. Это Луна, выраженная там. Церковь в Амстердаме. Это не имя, это описание. Поместная церковь — это не наше имя. Если вы делаете заглавные буквы, церковь заглавные буквы в Берлине, это не значит, что это название. Это просто выражение тела Христова в местности. Единственное имя, которое мы возвышаем, это имя Господа. Потому что у него самое высокое имя среди всех имен. И мы возвращаемся к имени Господа. Все, что является еретическим, отвергающим Господа, мы боремся против этого. Как в Иуде сказано, борись за веру. Или доктрины, учителя. Мы не спорим, мы не спорим. Они приводят к разделению. Мы испытываем все Божьим Словом. Были времена, когда брат Ли, как служитель, его служение развивалось, он учил что-то о законе жизни. Он подчеркивал этот закон жизни, который управляет нами. Но когда он писал жизнеизучение евреям, свет в Римлянам 8:2 в отношении закона духа жизни вновь засиял. И он осознал, что настоящая функция этого закона сообразовалась нас с Сыном Божьим. О, как бы я хотел вновь прочитать эти страницы, как было ясно. И кто-то говорил, как это ты цитируешь, то, что в примечании написано по-другому. Нет, было развитие в служении. Когда у вас книга, изучающая Библию с примечаниями, вы просто чтите человека, который написал эти примечания. Когда кто-то там другие примечания пишет, никого нет проблема. Когда кто-то боится примечаний. Нет, мы не держимся никакого учения. Мы ищем чистого, вдохновляющего Слова Божьего. И все должно быть измерено именно Словом Божьим. Мы должны быть те, как кто приняли Божье Слово. Ну мы можем изучать Слово, чтобы вооружиться и сражаться с кем-то. Тогда в этом случае ваше сердце нечистое. Вы не ищете в чистоте Божьего Слова. И Господь знает, что вы просто не хотите платить цену. Возможно, ваш муж хочет платить цену, но вы нет. На последнем собрании один брат представил себя и я ему сказал, когда, брат, ты придешь, ты потеряешь всю свою славу. Я сказал ему, потому что вся слава уходит к нему. Как насчет того, чтобы потерять всю свою славу? Ты будешь просто братом. У нас есть одно имя, мы все испытываем Божьим Словом. И это Слово надлежащим образом открывается. Вы читали про три открытия в Луки 24 главе? Они были на пути в Дамаск, ученики. Господь явился им, стал говорить с ними, пригласил их на ужин.
и явился им. И они сказали, разве не были глаза наши открыты, когда Он открыл нам Писание? Он открыл нам Писание, и глаза открылись. И потом Господь явился ученикам, и Он открыл их разум к пониманию Писания. Я хочу спросить у вас искренне, там, где вы, Дух знает. Полагаетесь ли вы на свой разум? Полагаетесь ли вы на свой умный разум? Является ли он достаточным, чтобы ухватить полное значение Божьего Слова? Молились ли вы когда, Господь, открой мой разум? Сними с меня покрывало, есть ли в моем меня мысли, представления, которые давят на меня, подавляют меня? Я хочу быть очень прямым. И хочу лично засвидетельствовать, потому что я не могу о ком-то это, у кого-то приводить пример. Я не тупой. Но много лет назад я давным-давно усвоил не полагаться на свой разум, не полагаться на свой интеллект. Мой разум нуждается в обновлении. Он должен быть направлен на Дух. Я должен открыть свой разум, чтобы свет сиял через мой разум, в мое сердце, чтобы Слово, я был способен понять Слово. Таково наше отношение. И об этом нам нужно много молиться в отношении над Словом. Вот почему мы говорим молитвенно читать. Вас это, вам не обязательно это делать. Когда через 5 или 7 минут я закончу сообщение, я, у вас будет 30 минут делиться. Я надеюсь. Когда будем молиться, мы будем там шуметь, может быть, вот когда мы будем молиться. Но это, когда мы молимся, это не условие для единства. Вам не обязательно молитву читать, как мы читаем. Попробуйте стихи в Еремии молитвенно почитать. Твои слова были найдены. Когда вы читали слово, и слово, я вкусил слово, и оно съел его, и оно стало во мне радостью. Да, по-человечески. Мне иногда трудно молиться. Когда на мне есть какое-то давление. Поэтому я просто прихожу к Слову и читаю молитвенно. Я нахожу слова, я ем их. И тогда что-то происходит, когда я ем, тогда Слово становится радостью в моем сердце. Сейчас мое сердце радуется. У меня счастливое сердце. У вас все будет счастливое сердце. Через то, что вы будете читать Слово. И вот отрывок о победителях. Победители производятся побеждающим Христом, как семикратно усиленным духом. Семь духов несколько раз упоминается в Ветхом Завете. И у них есть бремя созидать тело Христова. Да, в качестве приготовления невесты. Христа. Христос, как семикратно усиленный Дух, производит победителей. Да, мы сделаем осознанный выбор. Мы говорим, сделаешь ли ты выбор? Я рад, как брат сказал, я делаю этот выбор. Христос производит победителей. Чтобы победить деградацию церкви. Созидает тело Христово и завершает Новый Иерусалим. победитель и становится невестой. Вы не просто приходите на собрание, живете христианской жизнью, внутренне что-то происходит каждый день. Они позволяют Господу раздавать себя в них, устраивать себе дом в их сердцах. Что-то происходит с их составом, они меняются, они становятся победителями. Без победителей тело Христово не может... Без победителя Христова построить невозможно. А если тело Христова не будет построено, Христос не сможет вернуться за невестой. Нет невесты, нет возвращения. Мы все знаем, что как Бог построил Еву, Он взял кость из человека и построил из нее. И когда Он представил женщину человеку, Он сказал, да, это плоть от моей плоти, кость от моей кости. Тело Христово должно быть действительно плоть от плоти, кость от кости. Тогда Христос придет за ней. И Он не вернется, пока Он не увидит это в церквях, на самом деле осуществленным. Созидание тела Христова осуществляется победителями, произведенными Христом как семикратно усиленным животворящим духом. Созидание тела Христова победителями в этом веке предназначено для начального завершения Нового Иерусалима, веки Царства и в конечном итоге для полного завершения Нового Иерусалима в новом небе и новой земле. Здесь нужно небольшое объяснение. Новый Иерусалим — это жена невесты Агнца. Победители, они будут приглашены на свадебный пир. И они будут наслаждаться 1000 лет, как одним свадебным днем. В течение этих 1000 лет проявление царства будет первым этапом выражения Нового Иерусалима. А как насчет остальных верующих? Если мы изучим Матфея с открытым разумом, вы увидите, что будет определенное обучение и дисциплинирование для тех верующих, которые не будут в Царстве, которые не разделят эту радость, потому что они не жили для Бога. Они спасали свои души, шли своим путем. Они не исполняли воли Отца, как в Матфея 7. Они скажут: «Господь, Господь, ну разве мы не делали в Твоем имени многие вещи?» Но Господь скажет: «Я не знаю вас, не признаю вас. Вы делаете беззаконие. Не каждый, кто скажет: Господь, Господь, войдет в Царство Небес, но тот, кто исполняет волю моего Небесного Отца». Это не основная истина. Вы не обязаны верить во все эти вещи. Но на самом деле это истина, которую мы учим. Но это не условие для того, чтобы вас принять. Это то, чему учим. Матфея 25 глава. Когда все девы проснулись, не у всех было масло в сосудах. В обещание Господа в конце каждого из 7 посланий, 2-3 главах Откровения относится и к нынешнему наслаждению победителей, и к награде, которую они получат в грядущем 1000-летнем царстве. Итак, в Эфесе победители наслаждаются деревом жизни. Но сегодня нужно это делать. Наслаждаться Христом как деревом жизни. Забудем про дерево познания добра и зла. В тот день тогда у вас будет награда в Царстве. Когда мы придем на вершину конференции завтра утром, вы увидите, как это применяется к восстановленной церкви. Чтобы войти в радость Господа и получить Господа как нашу весьма великую награду в следующем веке, нам нужно приобретать Его и верно наслаждаться им сегодня в этом веке. Мы хотим, чтобы Господь сказал: добрый и верный раб, хорошо. Мы хотим услышать эти слова. Для этого нам нужно быть верными сегодня, сейчас, стремиться за Господом сейчас, расти в жизни. И сейчас, значит, сегодня, 19 октября. Пусть сегодня будет днем, когда Господь немножко больше обретет почву в нас. Когда мы положим голову на подушку, чтобы у нас было чувство, что немножко больше Бога сегодня, чем когда я утром встал. Это был Божий день. Последний пункт. Если мы не будем верно наслаждаться Христом и переживать Его как действительность, Его обещаний сегодня, мы не будем участвовать в их исполнении в веке Царства. Принцип таков. То, что мы с собой представляем, станет нашей наградой. То, что мы с собой представляем, станет нашей наградой. Нам нужно стать победителями, которых произведет Христос, как уникальный победитель. Я в 1959 году был спасен в 15-летнем возрасте, в 16-летнем я понял, что Господь хочет, я был служителем, но я неправильно понял, был в семинарии, последующие 9 лет я искал Господа, и когда я встретил Божью совершенную волю, все поменялось. Я просто должен сказать, все эти 53 года до нынешнего момента Господь был милостив ко мне, и я благодарен Ему за каждый день. Господь, пусть этот день не будет потерей. Я уже слишком много времени потерял, но Ты восстановишь года, которые съели... села саранча. Я не знаю, как он это сделает, но я не позволю саранча съесть мое время больше. Я хочу вкушать Твое Слово и каждый день. Пусть обрети больше места во мне, и пусть это будет моя молитва и молитва всех братьев и сестер. Эта молитва очень простая. Если вы хотите быть победителем, просто молитесь. Господь, Ты победитель. Сделай меня победителем для исполнения Божьего замысла. Я уверен, уверяю вас. Он услышит эту молитву, ответит на нее и вольет веру в вас, исполнит желание нашего сердца. Потому что мы живем, чтобы исполнить желание Его сердца. У нас примерно 20 минут. Давайте минуту уделим на то, если кто-то хочет, чтобы вы помолились с соседом, пока ставят микрофоны. О, как вчера замечательно вы делились. Нам нужно больше, чтобы вы делились и подтвердили это слово. Пожалуйста, помолитесь с соседом.